Глава третья. Флоре было 14 лет, невступно, когда она лишилась девственности со сверстником, смазливым мальчишкой, подававшим мячи на Карлтоновых кортах в Каннах. 3-4 полуразрушенные крылечные ступеньки, все, что уцелело от вычурного публичного сортира или какого-то древнего фронтона, заросшие мятые колокольчиками среди можжевеловых кустов, служили скорее местом исполнения взятой ею на себя обязанности, чем мимоходным удовольствием, которому она обучалась. С безмолвным интересом наблюдала она за тем, с каким трудом Жюль напяливает отроческого размера чехольчик на свой необычайной толщины снаряд, который при полном распрямлении отводил плешь несколько вбок, точно опасаясь пощечины наотмашь в самую решительную минуту. Флора позволяла Жюлю делать, что хочет, только не целовать в губы. И они не произносили ни слова, разве что, когда уговаривались о следующем свидании. Как-то вечером после долгого турнира, в течение которого бедняга весь день подбирал и бросал мячи, и, пригибаясь, перебегал через корт в перерывах между сериями обменов ударами, от него больше обычного несло потом, он сослался на крайнее свое утомление и предложил кинематограф вместо любодеяния. После чего она ушла сквозь заросли вереска, и Жюля больше не видала. Если не считать уроков тенниса, которые брала у грузного старого баска в белых панталонах трубками, который перед Первой мировой войной тренировал игроков в Одессе, еще не утратил своего непринужденного, изящного стиля. По возвращении в Париж Флора нашла себе других любовников. В обществе одаренного юнца из школы Ланской, еще одной охотно присоединившейся, более или менее взаимозаменяемой пары, она ездила на велосипеде через лес Голубого Источника в один романтический приют, где единственными приметами более раннего периода литературы были блестевший осколок стекла, належащий в мху платок с кружевной каемкой. Сверчки шалели от безоблачного сентября. Девочки сравнивали калибры своих спутников. Обмен мнениями сопровождался хихиканьями и возгласами удивления. Играли в жмурки нагишом. Иногда бдительный полицейский стряхивал с дерева подглядатая. Это 25-летняя Флора, синеокая, с близко посаженными глазами, с жестоким ртом, вспоминает обрывки своего прошлого с утраченными или не в том порядке собранными деталями, с метлой промеж дельты и дятла, на потускневших от пыли полках. Это она самая. Все в ней неизбежно должно оставаться расплывчатым, даже самое имя ее, которая как будто для того и выдумана, чтобы баснословно удачливый художник мог из него вывести другое. Она ничего не смыслила ни в искусстве, ни в любви, ни в различии между сном и явью, но метнулась бы на вас плоскоголовые синие рептилии, если бы вы усомнились в том, что она разбирается в сновидениях. Вместе с матерью и господином Эспеншаде она вернулась в массачусетский город Саттон, где родилась и где теперь училась в колледже. 11 лет она прочитала «Что видят во сне дети» некоего Фрейда, душевнобольного доктора. Выдержки из этой книжки выходили в серии «Сен-Леже д'Экзюперс» под названием «Великие представители нашей эпохи». И непонятно было, по какой такой причине великие представители так дурно пишут. Колледж Саттон. Одна миленькая японка, которая слушала русские и французские курсы потому, что ее отчим был наполовину француз, наполовину русский, научила Флору покрывать левую руку вплоть до лучевой артерии мельчайшими письменами так называемого волшебного шрифта со сведениями об именах, датах и понятиях. Французским обе плутовки владели лучше русского, но зато возможные русские вопросы можно было собрать как бы в банальный букет вероятий. Какого рода фольклор предшествовал появлению поэзии на Руси? Расскажите о Ломоносове и Державине, перескажите своими словами письмо Татьяны к Онегину. О чем сокрушался, говоря о температуре своих рук, доктор, перед тем, как приступить к лечению больного и смерти Ивана Ильича Толстого. Вот каковых познаний требовал профессор русской словесности. Неухоженного вида человек, которому его предмет наскучил до смерти. Что же касается дамы, преподававшей французскую литературу, то ей довольно было знание имен современных французских писателей, список которых вызывал гораздо более ощутимую щекотку на Флориной ладони. Особенно запомнилась горстка взаимосцепленных имен, поместившаяся на мякоти большого пальца. Мальро, Мишима, Мишо, Мариак, Маруа. Поражает тут не аллитерация, не то что в список затесался иностранный исполнитель. Мишима — псевдоним японского писателя Хираока. Шутка шаловливой японочки, переплетавшей руки и ноги кренделем, когда Флора принимала у себя своих подружек-лесбиянок. И даже не то, что почти все эти писатели до остолбенения посредственны с профессиональной точки зрения. А поражает то, что они считались представителями эпохи, и что таким сходило с рук самое что ни на есть дрянная техника письма, лишь бы они были представителями своего времени.